«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Я очень рад общаться с вами. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Звоните, говорите о наболевшем. Пишите WhatsApp и Viber плюс 7 967. И, о чудо, какое совпадение. Тоже 297 02. Смотрите нас в YouTube. Ну, с запозданием на 30 секунд, но тем веселее, тем интереснее, как я машу здесь вам руками. И вот тут же идет сообщение от вас. Здравствуйте, 5741. Почему у радио «Комсомольской правды» нет вещания в Пятигорске с утра и по настоящее время? Коллеги, я знаю, что в Ставропольском крае нас слушают не только очень хорошие люди, как по всей стране, но и очень уважаемые и очень влиятельные люди. Дорогие коллеги, которые слушаете нас сейчас в Ставропольском крае, я переадресую вам вопрос 5741. Почему у радио «Комсомольской правды» нет вещания в Пятигорске с утра и по настоящее время? Вы меня слышите, я знаю. Сегодня у нас замечательный день, необычный. Я обычно рассказываю, что у нас плохо и что не так. И вы мне в массовом порядке пишете, что мы это и все знаем. И судя по тому, что вы пишете, многое вы знаете действительно лучше меня, и поэтому я вас зачитываю. Но я разозлился, что вы мне пеняете на это. И сегодня я, как и обещал, провожу совершенно уникальный эфир с рассказом о том, не что у нас плохо, а с рассказом о том, что у нас хорошо. С рассказом о том, что у нас есть, но что наше замечательное государство занято рекламой, ну, если не проституции, то хотя бы политической проституции, практически не рекламирует. Я хочу подчеркнуть, что это, я, Михаил, лично меня что-то пугает ваше хорошее настроение, жизнерадостный оптимизм, 42-25. Уважаемый коллега, вот если я вдруг, не дай бог, стану большим начальником опять, вот тогда мое хорошее настроение будет вас пугать действительно. Потому что мои подчиненные знают, что если я хожу по кабинету, рву на голове волосы и причитаю, что все очень плохо, на самом деле все хорошо. А вот если у меня отличное настроение, это значит, что терять уже нечего. Но у нас сейчас другая ситуация. Хорошее настроение, потому что хорошая тема. А во-вторых, я встретил в коридоре Михаила Иосифовича Веллера, величайшего стилиста нашей эпохи. Вот. И для меня это всегда очень большой праздник этого человека увидеть. Я знаю, Константин, что в Ставрополе вещание идет, поэтому я и обращаюсь к ставропольскому начальству, чтобы они сделали один звоночек в Пятигорск и задали им несколько деликатных вопросов в классической формулировке, которую я не смею здесь воспроизводить, потому что нас слушают женщины и, вероятно, дети. Так вот, вот эти замечательные новости, которые я сейчас буду вам зачитывать и рассказывать, у них есть две особенности. Во-первых, я проверил и убрал фейки. То есть реклама, фейковые новости, которые есть и хорошие, не только плохие, но и хорошие тоже есть фейки. Обещание что-нибудь сделать. Знаете как, мы практически уже совсем сделали, вот на днях, не дай бог, начнем. Вот из этой серии. Это я все убрал. Второе. Очень многое, ну примерно три четверти, это то, что прислали мне вы. Я вам за это очень благодарен. По соцсетям, по электронной почте. Один товарищ даже смс-чикой прислал. Вот. Причем некоторые вещи совпадают. И, наконец, самое главное, третье. Я посмотрел на даты. Вот все, что я сейчас перечислю, это хорошие новости на протяжении 4 дней. 4 дней. Это среда, вторник, понедельник и от чего-то пятница. То есть вот огромное количество хорошего у нас происходит сейчас. Просто мы это не рекламируем. И мы не умеем этим пользоваться. И наше государство это не тиражирует, а, похоже, загоняет куда-то. Итак, ведущий в России научный центр в области фотоэлектроники холдинга «Ростех». Называется он «Швабы» в честь основателя компании русского купца Федора Швабы. Несмотря на название, это не немецкая фирма, это 100% дочка «Ростеха». Это российские предприятия оптические и фотоэлектроники. Они назвали «Швабы», но фамилия написана на их торговой марке так, что она не даже не по-немецки. Вот. И они запустили в серию инфракрасную камеру с новым увеличенным формата матрицы. От воды, пыли и внешних повреждений ее защищает особо прочный корпус. То есть это не то, что это сделали в одном экземпляре. Не то, что сделали несколько хороших экземпляров и ищут заказчика. Нет. Российский научный центр в области фотоэлектроники холдинга «Швабы» начал серийное производство улучшенной инфракрасной камеры. А серийное производство усовершенствованной модели этой камеры коротковолнового инфракрасного диапазона, ну, дальше технические детали, началось на предприятии холдинга «Швабе» НПО «Орион». Камера способна видеть скрытые объекты в тумане и дыму, обнаруживать замаскированные предметы и людей в условиях практически нулевой видимости. Имеет не только исполнение для спецслужб и специальных нужд, но имеет и гражданское исполнение. Хотя я не очень понимаю, зачем это нужно гражданским людям. У нас в детстве было много шуток по поводу съемок в инфракрасных лучах, но, тем не менее, гражданское исполнение у этой камеры тоже есть. Прибор не просто разработан в Москве, и это моя гордость как москвича. На 100% она состоит из российских комплектующих. Да, ну, конечно же, обращаюсь к ставропольскому начальству, так правильно. Вы меня очень хорошо поправляете. А в России создали космического уборщика. Дело в том, что огромная проблема космического мусора. Причем даже крошечный кусочек металла в космосе летит со скоростью пули и может натворить совершенно чудовищных дел. Космическое пространство за время освоения космоса с 1957 года действительно очень сильно загрязнено. Этот мусор, конечно, он потихонечку теряет высоту и в конце концов сгорает в атмосфере или выпадает на Землю, но это происходит очень медленно. И мусора в космосе очень много, и что с ним делать, непонятно. И уже долгое время лучшие умы человечества пытаются найти способ очистить космическое пространство. В процессе участвуют ученые со всего света. Но прогресса удалось добиться на сегодняшний день пока только российским специалистам. Изначально они участвовали в создании аппарата мусороуборщика и создали его, но смогли добиться даже большего, чем ожидали. В российских космических системах, ну, я приношу извинения, что я произношу это название, но, тем не менее, это правда. Они презентовали проект космического аппарата, который сможет не только собрать мусор на орбите Земли, но и прямо там, на орбите, переработать его в псевдожидкое топливо. Не спрашивайте меня, что такое псевдожидкое топливо, я не физик, я не знаю. Но слово «топливо», я думаю, нам всем понятно. То есть мусор будут не просто уничтожать прямо в космическом пространстве, не оставляя почти никаких отходов. Его будут перерабатывать в топливо, и на этом топливе будет летать этот мусорный уборщик. В результате срок работы аппарата на орбите Земли будет продлен очень сильно, и новейшую разработку зрители могли увидеть на международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2019». Правда, это устройство требует доработки, то есть это вот не то, что можно запускать в космос прямо сейчас, это некоторая, так сказать, одна из начальных стадий. Но, тем не менее, успешные испытания уже проведены, и я думаю, что скоро будет представлен уже финальный экземпляр. То есть это очень хорошая идея, очень хороший результат. Тем более, что Илон Маск сейчас собирается разместить для свободного интернета 20 тысяч спутников в космосе на низких орбитах. Проблема низкой орбиты в том, что очень сложно удерживать аппарат космический на этой высоте, и он очень легко может снизиться, уйти в верхние слои атмосферы и сгореть. Это большая проблема, которая требует постоянных затрат. То есть эти космические аппараты придется достаточно часто заменять, с одной стороны. С другой стороны, мы прекрасно понимаем ситуацию, что когда запускается 20 тысяч аппаратов, то какая-то часть этих аппаратов будет испорчено неминуемо, перейдет в разряд космического мусора. И я надеюсь, что этот мусор тоже можно будет убирать. Ну, раз уж я заговорил про этот проект, он на самом деле сложный и тяжелый, потому что, во-первых, это де-факто захват частот, и поскольку захватывает частоты частная компания, она не попадает ни под какие межгосударственные договора, то есть договор, извините, пожалуйста, товарищи Ставрополя, и, соответственно, она может это делать. И в результате частоты, которых не так много, они будут забиты. То есть это будут огромные проблемы для военных, всех стран, и наши военные уже занимаются этой проблематикой. Это будет огромная проблема для гражданских спутников всех стран, потому что их частоты будут забиты. Ну и, наконец, это открытая проблема для Земли, потому что интернет, который будет обеспечивать эта спутниковая группировка, если, конечно, ее удастся реализовать, это будет интернет, ну, связанный с излучением. И как это все будет влиять на наше здоровье, я не знаю. Вот, скажем, я работаю постоянно с компьютером, и у меня электромагнитное, так сказать, стресс и электромагнитное загрязнение организма второй степени. То есть это вещь, которая, в общем, терпима с точки зрения здоровья, но она требует регулярной профилактики, хотя я всего лишь сижу перед компьютером там, по 8 часов в день. И это проблема, которая касается нас всех. И если это наложится на сильное излучение, которое будет обеспечивать нам бесплатный повсеместный интернет, то, в общем, эта проблема усилится и усугубится. Но, по крайней мере, одна из техногенных проблем нашей современности, связанная с космическим мусором, в общем, она получает некоторое решение, и наши здесь впереди планеты всей. Ну и еще одна хорошая новость. Прошел успешно первый полет новейшего российского транспортника Ил-112. Говорится, что он легкий транспортник, самолет, который целиком сделан в России. В общем, первый полет прошел замечательно, пауза будет короткой.
Экономика.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Давайте примем звоночки. Сергей из Новосибирска, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
Вот в прошлый раз вы говорили, что мир как бы поделен между тремя группами. Ротшильды, Рокфеллеры и независимый Китай. А вот Россию это кто контролирует? Ротшильды или Рокфеллеры?
А вы знаете, вот наш суверенитет как раз основан на том, что у нас все трое присутствуют, и все трое на нас влияют, и мы обеспечиваем баланс этих сил. И за счет этого даже в самые худшие ельцинские времена у нас была огромная свобода рук. Сегодня мы не являемся глобальной силой. Несмотря на Венесуэлу, на Никарагуа, на Сирию, на замечательные другие события, мы не имеем своей модели, пригодной для всего человечества. Поэтому мы глобальной силой не являемся. Но мы научились балансировать, ну, это очень сложное занятие, но я думаю, что научились, на вот этих вот основных трех группировках. И как только наше государство начнет служить нашему народу, то есть вам, Сергей, вам, не мне, а вам, сразу же мы станем самостоятельным центром силы, и центров силы в мире глобальных станет 4. Это можно сделать, но для этого нам нужно взять наше государство в свои руки. Вот вы тут пишете. А вот этот вот мусоросборщик из космоса, сможет ли он убрать мусор из органов власти? Нет, уважаемый коллега, даже 4 последние цифры, которые я не буду здесь говорить. Из органов власти могут убрать мусор только те, кто эту власть создали. Только мы с вами. Давайте еще звоночек примем. Анатолий Салтая, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте.
Это Салтай Анатолий.
Очень приятно.
Я хочу вопрос задать,
да,
про Евродон. Шувалов его забанкротил. Почему Путин второй раз не заступился? Столько индеек пропало, на мясо пустили. Перестали разводить. Все. Спасибо.
Ой, я думаю, что если вы думаете, что Путин будет заступаться за каждое отдельное предприятие, то у вас будет еще много разочарований. Экономикой у нас занимается, ну, если не сам Шувалов, то такие, как Шувалов. Медведев, Набиуллин и все остальные. К моему глубочайшему сожалению. Так, вот, ох, ну, 42-25, шапочку из фольги не пробовали. В скобочках, извините, вежливый человек. Ну, во-первых, шапочка из фольги не помогает. А во-вторых, никогда не забуду историю из моего детства. Я в 90-м году работал в Верховном Совете еще в аппарате Ельцина, еще председателя Верховного Совета РСФСР, и я отвечал на письма людей. И нужно было отвечать содержательно. Бюрократические отписки в сегодняшнем плане были невозможны. Нужно было отвечать содержательно. И вот приходит письмо от человека, что вот Его сверху облучают. Даже слышно, как елозит аппарат. Вот он кастрюлю на голову надевает, с кастрюлей хорошо, без кастрюли плохо. Но все посмеялись, сумасшедшие. Через 5 лет общался с одним, так сказать, ветераном. Он рассказывал, как они, значит, отрабатывали новые технологии влияния на общественное сознание. И он страшно негодовал, что аппарата, который они применяли, не было колесиков, приходилось его двигать по полу квартиры. Ножки елозили и издавали соответствующие звуки. Давайте, Михаил из Москвы, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
У меня вот такой вопрос. Тут наш президент высказался по поводу искусственного интеллекта. Но у меня возникло некоторое сомнение. Если этот искусственный интеллект создавать на базе полупроводников и электроники западного производства, то толку от этого не будет. Так, может быть, надо было начать с того, чтобы создавать искусственный интеллект по производству микроэлектроники там или еще чего-то подобного, а уже потом говорить об искусственном интеллекте по использованию больших данных. А то получается, что все это, ну, как бы это сказать, в трубу уйдет.
Ну да, если мы будем создавать искусственный интеллект на основе микроэлементной базы наших стратегических противников, то с высокой степенью вероятности этот искусственный интеллект будет служить нашим противникам. Он будет себя американцем чувствовать. И Янки Дудль Дэнди петь, так сказать, в нерабочее время. Безусловно, но понимаете, если вы думаете о том, как сделать дело, то вы рассуждаете так, как рассуждаете сейчас вы. А если вы думаете о том, как сделать пиар, то вы рассуждаете так, как думает наше замечательное чиновничество. Еще звоночек. Олег из Татарстана, вы в эфире.
Да-да, здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте.
А вот как раз, коль скоро уж говорили про Ставрополь, насколько это правда, что на Ставропольском сапфировом заводе изготовляют стекла для Apple? Хоть это должно нас порадовать.
Вы знаете, я не уверен, что для Apple, но то, что там делают стекла, по-моему, для Apple все-таки в Китае делают. Потому что они, когда они начали производить вот эти вот гибкие экраны для Apple в Китае, они повысили добавленную стоимость, которая остается в Китае, там с 4 до почти 10% сразу скачком. Вот. Но сапфировый завод в Ставрополе, завод таких стекол, действительно работает в очень большой степени на Запад. Для самых развитых стран самые тонкие вещи делают. А мы про это не знаем ничего, с одной стороны. А с другой стороны, у нас нет таких технологий или мало таких технологий, которые нуждаются в таких стеклах. Да, еще звоночки давайте. Николай из Белгорода в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. «Газпром», значит, содержит немецкую футбольную команду, миллионы тратит. Значит, своим сотрудникам зарплата немеренная. Санатории оплачивают каждый год. И 1 июля 4% на всех бабах за газ. Что мы, жир должны оплачивать весь народ? Это еще один вопрос. Я как-то «Эхо Москвы» слушал. Ясин. Говорит, у меня лучшая ученица Набибулина. Чему он мог научить?
Нет. Евгений Григорьевич слукавил. Евгений Григорьевич человек очень умный. И он никогда не будет ссориться с руководством. Госпожа Набиуллина действительно была аспиранткой Евгения Григорьевича Ясина, но она не смогла защитить кандидатскую диссертацию. Она защитила ее уже сильно позже, уже сильно в другом статусе. В этом отношении он, наверное, имел в виду лучшее, что его ученик, который добился наиболее высокого уровня, в этом отношении лучшее. По интеллекту, ну, давайте не будем обижать Евгения Григорьевича Ясина, при том, что он гуру либерального клана, и он сказал, наверное, самую циничную вещь в новейшей истории России, что у вас ничего не украли, у вас ничего не было, сказал он, обращаясь к советскому народу, обращаясь к людям, у которых было все, которым принадлежала страна, и у которых такие, как он и его коллеги, украли страну. Вот. Но, тем не менее, в этом отношении не будем его оскорблять, он все-таки, к сожалению, он очень умный человек. Что касается «Газпрома», ну, вы же знаете, что такое капитализм? Капитализм – это эксплуатация человека. Вот вас, как человека, эксплуатируют. и «Эхо Москвы», которое вы иногда слушаете, оно тоже существует на деньги государственной структуры, на деньги «Газпромбанка», насколько я могу судить. И даже руководитель этого «Еху» «Газпрома», «Газпромбанка», если быть более точным, вынужден был признать господин Венедиктов, что он долго отнекивался, изображал, что он не знает и не делает вид, но в конце концов он признал, что он существует за государственные деньги. Вот такое у нас государство, оно капиталистическое. Оно, на мой взгляд, это моя гипотеза, оно против народа. Давайте примем еще... Сергей из Новосибирска в эфире.
Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Степанов Сергей, Новосибирск.
Да, Сергей Геннадьевич, очень рад слышать. Я как раз в том числе ваши новости зачитываю.
Взаимно. Два вопроса, Михаил Геннадьевич. Да. В 2016 году правительство Китая заявило о необходимости прекращения коммерческой вырубки природных лесов. 2017 год Китай превратил в пустыню Сайханба в самый большой искусственный лес в мире. И 2018 год Китай высаживает новый лес размером с Ирландию. Когда наше государство будет относиться к нашему лесу, так же, как китайцы относятся к своему? И второй вопрос. Как вспоминает Лукьянов, в 83 году Андропов пришел к выводу о необходимости разработки программы перестройки управления промышленностью и народным хозяйством. В начале 83 года Андропов поручил Горбачеву и Рыжкову начать подготовку экономической реформы. Получается, Андропов тоже посодействовал развалу Союза, или я поторопился с выводом?
Ой, Сергей Спасибо. Геннадьевич, про Андропова большая тема. Как сказал Сталин, смотря кинофильм про Октябрьскую революцию, не так все это было, совсем не так. Про Андропова я давайте вам расскажу в понедельник отдельно. У меня это есть в книжке. Я это освежу в памяти. Это очень большая тема, очень сложная тема, очень горькая тема. Как лучшими намерениями оказывается вымощена дорога к Борису Николаевичу Ельцину. Что касается китайского высаживания лесов, знаете, еще Мао Цзэдун. Ведь Пекин заметался песками, песчаными бурями, там шло опустынивание. И китайцы взялись за восстановление своей природы. Я никогда не забуду, самолет подлетает к Пекину, я лечу с китайцем. Он показывает мне, говорит, видишь лес внизу? А внизу леса, действительно, замечательные леса на склонах холмов. Вот все эти леса мы посадили руками. Вот мой отец здесь сажал, моя мать сажала, я сажал. У нас был один выходной в неделю, и на этот выходной нас выгоняли в поле сажать леса. А российские леса они вычищают под ноль, потому что наше государство им позволяет. Вот когда наше государство начнет служить нашему народу, а не китайскому, американскому, тогда у нас тоже будет все с природой, и сталинский план преобразования природы будет реализован, и много-много других хороших и правильных вещей. Я приношу извинения тем, кто сейчас ждет нас, кто дозвонился в эфир и ждет сейчас на трубках. Мы вынуждены будем сейчас уйти в эфир, но здесь Денис мне пишет, как блоха по эфирам прыгаешь, когда начнешь работать. Денис, для кого Миша, для кого Михаил Геннадьевич, это во-первых. А во-вторых, зайдите в Яндекс и наберите там Делягин книги. Почитайте. Моя книжка с биографиями российских либералов, по данным, по версии Ленинской библиотеки, лучшая книга за прошлый год в Российской Федерации. Купите и почитайте.
Экономика. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
Говори, говори, что ты...
Почему именно сейчас, а не в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели?
Так ты сейчас-то ему зачем этот вопрос задаешь?
Я задаю вопрос.
Тихо.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
Да я не Америку открываю. Больше? Я не понимаю, подожди, когда пожалуйста. Этот беспредел закончится.
Не знаю.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Вот знаете, иногда слушаешь новости и понимая, что главное в этих новостях оказывается скрыто за кадром. Вот вы сейчас вместе со мной слушали этот чудесный разговор про национальный внесетевой роуминг. Вообще такое ощущение, что когда я из Липецкой области переезжаю в Воронежскую, то я с липецкого номера не должен буду доплачивать дополнительные деньги, хотя я никогда уже давно не доплачиваю и так далее. На самом деле это про Крым. Никаких технических сложностей там не было. Просто российские операторы мобильной связи – это международные компании. Они глобальны. Они прячутся под разными милыми вывесками, но это глобальные акулы, глобальные серьезные корпорации. И эти корпорации, естественно, не хотели работать в Крыму, боясь санкций Запада. Как и многие другие российские структуры, они повторяли слова, которые приписываются Грефу, которые его юридическая служба опровергает, но как-то неубедительно опровергает, что для Сбербанка Крым – это не Россия. Сбербанк живет по украинскому типу законодательства, не по российскому. И вот российские, так сказать, телекомпании, телефонные компании, они тоже боялись санкций. И российское государство имеет пример, что Запад не посмеет всерьез. Потому что Аэрофлот и все остальные российские компании тоже боялись летать в Крым, придумали специальную компанию «Добролет», и Запад вырубил эту компанию «Добролет». И тогда российские компании просто встали и полетели в Крым. И до сих пор, если кто-то захочет на Западе, он может нанести по нам удар и нанести ущерб нашим авиакомпаниям за это. Но российские авиакомпании встали, полетели, и ни одна мерзость на Западе не посмела квакнуть. Потому что одно дело грозится, а другое дело делать. И вот с завтрашнего дня российские компании мобильной связи последуют примеру Аэрофлота и других авиационных компаний, будут стыдить своим примером Сбербанк и прочие российские банки, и они будут работать с Крымом как с частью Российской Федерации. Это огромный шаг к созданию, даже не могу сказать, к воссозданию нашего территориального единства, нет, к воссозданию нашего суверенитета, который мы утратили, и сейчас по копеечке, потихонечку отскребаем обратно. Очень часто ощущение, что у нас сейчас идет деградация, распад, развал. Пенсионная реформа и прочие клоуны в этом нас убеждают. Но вот такого рода примеры показывают, что есть и встречное движение. Есть движение к разуму, есть движение к лучшему. И такие мелкие новости, которые проходят, ой, а вы знаете, вот технические неполадки мы устранили. Это не политические, это не технические неполадки. Это мы политические преграды сломали, преодолели, и психологические преграды в мозгах некоторых эффективных менеджеров. И теперь они станут по-настоящему эффективными. А теперь давайте звоночек. Артур из Москвы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Да,
слушаю. Вот у меня такой вопрос. Вот смотрите, ну, периодически там говорят, что у нас рост экономики, да?
Да.
Ну, там называют даже проценты, там 2%, да?
Ну, слушайте, это в пределах статистической погрешности.
Ну, если по отношению к Западу, например, у них, например, там 4%, у нас 2%, у них там в следующий год 5%, у нас
2%. Ой, слушайте, Запад разный.
И нет, ну так рост у нас получается нет, идет назад, наоборот, понимаете?
Артур, значит, рост, две...
Значит, Артур. Или я экономически не прав, спасибо вам. И...
Две разные темы. Первое, 1.5% роста, это, конечно, не рост. Это так, куром на смех. И, во-вторых, с учетом нашей статистики, у нас, как мы в ВТО вступили на колониальных и заведомо кабальных, невыгодных для нас условиях, так у нас на самом деле экономического роста нет, есть экономический спад, вопрос в темпах этого спада. С другой стороны, когда мы смотрим на Запад, да, Запад очень разный. Есть там Италия, которая почти не растет, и есть там Соединенные Штаты Америки, которые растут хорошо, потому что гнобят всех остальных. Но Запад действительно развивается лучше нас, убедительнее нас, ярче нас, по очень простой причине. Нами управляют либералы. Нами управляют люди, которые считают, что государство, частью которого они являются, должно служить не своему народу и даже не собственной фанаберии, а должно служить глобальным спекулянтам, то есть тому же самому Западу. Но когда, на мой взгляд, наше правительство считает, что оно должно служить Западу, а не нам, кто будет жить лучше? Запад, которому служит и их правительство, западные правительства, и наше тоже служит, это, повторюсь, это моя гипотеза. Или мы, которому никто не служит. И задача российского общества в том, чтобы вернуть себе государство. Это серьезная задача. И нам ее предстоит решить в ближайшие 3 года, максимум в ближайшие 5 лет. И вот выборы в сентябре месяце – это будет первый этап этого решения, когда люди готовы голосовать за кого угодно, кроме представителей нынешнего государства. Вот вы удивляетесь, как же так? Научились убирать мусор в космосе, а мусор на Земле не можем убрать. Так, уважаемые коллеги, это очень просто. Мусор в космосе убирают кто? Убирают ученые. А мусор на Земле убирает кто? Ну, скажем так, российские чиновники и олигархи. Не будем называть их жуликами, не будем обижать то ли их, то ли жуликов. Российские чиновники и олигархи. Вот если российское государство кажется настолько разумным, что оно ученых привлечет к решению, в том числе и насущных задач повседневной жизни, тогда очень просто решаться все наши проблемы, в том числе и с мусором. И в пресловутом ШИСе будет музей, куда мы с вами будем ездить. Музей российской демократии и музей борьбы людей за свои права. Но для того, чтобы этот музей был, нам с вами сначала нужно победить. Потому что у побежденных музеев не бывает. Скажу по секрету, как показывает история, у них не бывает даже кладбищ. А теперь звоночек. Александр из Казани, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич, Александр, Казань.
Да.
У меня такой вопрос. Вот во времена Советского Союза была госструктура такая, патентное бюро, где-то в Москве, по-моему, выдавали эти авторские свидетельства, кто там давал идею, если подходил до изобретения, это и распродолжение. Сейчас у меня вот кое-какие идеи есть, мысли, вот, по рассмотрению на техническое, экономическое обоснование. Вот не знаю, как это пользоваться, как использовать свои идеи, к кому обращаться, вот, на сегодня. Есть сейчас такие структуры?
Ой, структура-то есть, с работой проблема. Значит, есть Роспатент. Можете зайти в интернет, благо сейчас все это есть, найти его сайт, Роспатент. Наверняка там есть электронная, так сказать, приемная для приема патентов. И вы сможете обратиться к ним, даже не посылая письмо, не приезжая, просто по электронной почте. А что будет дальше, я не знаю, потому что как-то наши изобретатели предпочитают патентоваться за рубежом. И очень много людей жалуются, что вот изобретения, которые запатентованы в Роспатенте, потом оказались перепатентованы на Западе. А то, что запатентовано Роспатентом, миром оно как-то не признается. Следующий вопрос, 47-20. А как товарищ ведущий относится к комитету по охоте на ведьм, то есть так называемому комитету РАН по лженауке? Что-то вспомнилось, что наука кибернетика и генетика, и охотники на нее. Ну, значит, давайте зафиксируем, что это организация общественная. Она обладает пока моральным авторитетом, не административным. И знаете, как человек, который много работал с новыми технологиями, с изобретателями, я могу сказать, что 80% людей, которые приходят с новыми технологиями, это жулики. 15% это сумасшедшие. 5%, да, 5% это Эйнштейны. И вот когда наше государство этим займется, между прочим, это содержание 5%, это больше, чем содержание в золотой руде, например, тем более содержание урана. Это вполне достойное содержание. Но когда вы сталкиваетесь с заведомыми жуликами, которые наклеивают марку с лазерной голограммой на ржавую водопроводную трубу, или даже не ржавую, и рассказывают вам, как эта голограмма оживляет воду внутри этой трубы, но я держу эту трубу в руках и понимаю, что я сейчас могу ему по голове ударить, могу куда-нибудь засунуть эту трубу. Я не столько его слушаю, сколько я борюсь с соблазном. Так что я понимаю эту комиссию. Но когда эта комиссия начинает демонстрировать абсолютно религиозный тип мышления, когда эта комиссия говорит, я не понимаю, как работает гомеопатия, и значит, гомеопатия не работает. Понимаете, это отрицание реальности. Причем не просто отрицание реальности, потому что люди старенькие, пожилые, и уже возрастные изменения у многих налицо, а отрицание реальности в интересах, извиняюсь, медицинской мафии, и даже не российской, а западной. Вот это прощение не имеет. Есть много вещей, которые мы не знаем, как это происходит, но это работает. Одно из таких вещей – это гомеопатия. Есть гипотезы, что молекулы воды склеиваются в цепочку, которые имеют память, и гомеопатия фиксирует это в этих сахарных шариках, а в современных технологиях в излучении и в полимерных шариках. Разные вещи есть. Разные гипотезы есть. Доказательств пока нету. Но сотни лет гомеопатия работает. Вот этот дикий средневековый язык, чудовищный термин, от которого хочется удушить всех, гомеопатия работает. В том числе она работает в отношении людей, которые в нее не верят. Я сам в нее не верил, извиняюсь. Вот. Так что это не плацебо. И когда комиссия по лженауке выступает инструментом коммерческих структур, дорогие друзья, вот вы там вран что, с ума посходили в Российской академии наук? Мне стыдно за две структуры в России, которых я люблю, которые являются моей частью, которых я верю. Мне за них стыдно. Это Русская Православная Церковь и Российская Академия Наук. Это две структуры, за которых просто стыдно в последние годы. Я надеюсь, что они оздоровятся. Я не буду их оздоравливать, потому что я чужеродное тело для той и для другой. Я в них верю, у них есть светлое будущее. А настоящего, к сожалению, нету.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3 FM. Пермь 96 и 6 FM. Ижевск 107 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02. Пишите WhatsApp и Viber +7 967 и опять-таки 297 02. Пишите в чате на YouTube, где вы меня смотрите. Гомеопатическая мафия, если есть, то настолько слаба, что можно не обращать на нее внимания, извините, пожалуйста. Продолжаем позитивные новости. В Тамбовской области на военном заводе «Прогресс» создали искусственное детское сердце. Это ответ на новость о печати сердца на 3D-принтере в Израиле. Это миниатюрный насосный агрегат, способный перекачивать кровь маленьких пациентов, пока те находятся в ожидании трансплантации сердца. Благодаря разработке российских специалистов выживаемость таких больных качественно возрастет. Для создания насоса использовались новые технологии. В частности, некоторые детали напечатаны на 3D-принтере и покрыты медицинской тканью, которая вживляется в артерии. Остальной материал устройства изготовлен из высокопрочного сплава кобальта, хрома и молибдена, из-за чего практически не подвержен износу. Устройство обладает двумя аккумуляторами, каждый из которых способен отработать по 12 часов. Насос полностью оснащен автоматикой. Сейчас его образцы проходят испытания на животных, на свиньях и на молодых бычках. Устройство в несколько раз дешевле зарубежных аналогов и способно продлить жизнь пациентов в ожидании донорского сердца минимум на 2 года. Да, неприятно, через каждые там 24 часа нужно заменять оба аккумулятора, но тем не менее. При этом завод «Прогресс» занимается созданием высокоточных механизмов для аэрокосмической техники, созданием электродвигателей для баллистических ракет и военных самолетов. Да, и вот вы мне напоминаете, что Ил-112, о котором я рассказал, это не просто новая машина, она строится полностью из отечественных комплектующих и, более того, будет оснащаться оборудованием полностью на российской элементной базе. Конечно, это нужно проверить. Но вот то, что здесь писали про российскую, про российские чипы, российские микроэлементные микросхемы, он будет обеспечен полностью российской элементной базой. Давайте примем звоночек. Сергей Волгоград, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Геннадьевич, я хотел опять про коммунизм вопрос задать.
Давайте.
Вот, допустим, коммунизм по Марксу — это каждый по способности, каждому по потребности. Но я вижу в этом прямой путь к выращиванию чистейшего коррупционного общества. И возможно, что изначально вообще вся марксовая идеология, может быть, на это и была заточена. Скажите, а есть ли версия какого-то идеалистического коммунизма? Вы тоже говорили, что вы сторонник коммунистической идеи. Что коммунизм для вас?
Вы знаете, коммунизм – это изменение человека. Изменение человека до такой природы, человека, до такой степени, что ему будет стыдно и невозможно заниматься иждивенчеством. Вот я застал ветеранов войны, которые в очередях не показывали удостоверение участника ветерана войны, потому что они чувствовали себя частью своего народа и не хотели себе никаких привилегий, пусть даже и честно заслуженных. Вот это. Да, Советский Союз рухнул под грузом иждивенчества, когда, если вы были в состоянии дойти до кассы, свои 90 рублей вы получали. Да, Но, скажем, китайцы сейчас строят коммунизм, называя его другими терминами, именно занимаясь преобразованием человеческой природы. Не совсем получится, я согласен. Очень сложный путь, да, согласен. Но человеческая природа меняется. Мы уже давно не каннибалы. Хотя иногда хотелось бы, я соглашусь. И это большой плюс. Ведь коммунизм – это не про собственность. Это в первую очередь про технологии завтрашнего дня. И это технологии, информационные технологии, собственно, это и есть база коммунизма. И второе, эти технологии преобразуют человека. Сначала любая технология делает человека зверем, дикарем. Мы несовершенны, мы сначала используем любую технологию для разрушения. Но потом на следующем этапе мы пользуемся созидательной компонентой этих технологий, становится лучше. Становимся лучше. Ну вот вы про российских чиновников мне пишете, что Ил-112 это авионика и двигатели, и кабина от Ил-114, так что особо нового там нету. Ну, извините, как есть. Егор Салтаев в эфире.
Алло.
Егор, вас вы в эфире, говорите.
Ага, добрый вечер. Михаил Геннадьевич, вот вы сейчас говорите про коммунизм. А вот я бы хотел спросить, коммунизм, вот он будет коммунизм, а вы верите, что Ленин воскреснет, и что, сейчас говорят, что в мавзолее он, как бы, у него и ногти растут, и это, и что антихрист придет к власти,
понятно, вот это. Понятно, значит, ногти у Ленина в мавзолее не растут, это точка. Я в Кремле работал, я многими вещами с этим связанным интересовался. Насчет воскрешения, вы знаете, дело мутное, но, скорее всего, когда человек умирает, его индивидуальность стирается. Может быть, не сразу, не так быстро, как учат нас биологи, но, тем не менее, она стирается и переходит в некоторое другое качество. Поэтому насчет антихриста вопрос веры, вопрос религии. Я тут покритиковал церковь, мне очень много написали цитаты Священного Писания, которые про приход антихриста в храм. Так что это вопрос, так сказать, вкуса и мировоззрения. А я возвращаюсь к хорошим новостям. Коммерческую версию первого российского квантового телефона, созданного в МГУ имени Ломоносова, успешно испытали в минувший вторник в Москве. Сегодня у нас пятница, вот во вторник ее испытали. Новинку протестировали специалисты Центра квантовых технологий. Квантовый телефон входит в комплекс защищенной телефонии. Это совместная разработка с российской компанией Infotex, которая входит в большой сложный консорциум. Был проведен сеанс голосовой связи, защищенный с помощью квантовых ключей между офисами Infotex и Центра квантовых технологий МГУ. То есть у нас уже телефония новой эпохи входит в коммерческую эксплуатацию квантовый телефон. Это происходит здесь и сейчас, с нами. В 5 километрах, хорошо, в 7 километрах от того места, где я сейчас сижу. Давайте примем следующий звоночек. Егор из Москвы, вы в эфире. Егор, вы в эфире. Алло. Ну вот видите, вот квантовую технологию телефонную ввели, в Москве уже перебои возникли. Евгений Иванович тоже из Москвы, вы в эфире.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
У меня сейчас такое впечатление создается, что чиновники проводят неофициальный конкурс, кто придумает какую-нибудь очередную штучку, чтобы можно было пополнить бюджет.
Ну почему ж неофициальный?
Одна из таких штучек, например, вот было право на собственность квартиры, а сейчас заменили ее на выписку с ЕГРН. Но эта выписка стоит всего лишь 400 рублей, а это на всю Россию. Ну, посчитайте, сколько будет плюс. Молодец. Ему премию выпишут.
Слушайте, ну, понимаете, это, безусловно, варварство, зверство, глупость и все остальное. Однако выписка любого документа стоит некоторых денег. Да, по-хорошему, государство должно брать эти выписки на себя. Но тогда я, как нормальный человек, буду эту выписку не хранить. Я буду получать там раз в 3 дня. И это будет дополнительным бременем на бюджет, что никому не интересно. То есть вот эта вещь, наше государство плохое, оно нас грабит и все остальное, но эту вещь можно объяснить. Давайте примем следующий звонок. Олег из Москвы в эфире.
Добрый день. Угу. У меня вот такая мысль. Если родители считают, что новорожденный вегетарианской пищей должен питаться, очевидно, потому что это больше всего естеству человека соответствовать. Наверное, такое соображение. Упс. Тогда они обязательно должны обеспечить питание ребенка молоком матери. Если этого нет, то, конечно...
Ой, вы знаете, простите меня ради бога, но молоко матери вообще не вегетарианская еда, ни минуты. И очень странно то, что вы сейчас сказали. Ну и в целом вегетарианство – это, конечно, замечательное направление, оно высокоморально. Но с политической точки зрения оно направлено на понижение агрессивности людей. То есть если вас не кормить мясом, а лучше еще не давать вам спать две недели, то 95% людей превращаются в растения. Я это проходил по себе, я это знаю. И вы просто превращаетесь в растение. Когда у вас очень сильно ослаблена воля, вам очень мало чего хочется, и вами совершенно легко манипулировать. Две вещи. Минимум сна и не давать мяса. Безусловно, есть люди, которые могут обходиться без мяса. Все люди разные. Но в массе своей, когда человек начинает заниматься особенно жестким веганством, у него снижается энергетический потенциал организма. Кому-то нравится, кому-то хорошо. В Индии это вообще необходимость, потому что люди живут очень скучно, чтобы друг другу не порвали глотки. Но, в принципе, человек по своей природе несовершенен до такой степени, что наши предки были людоедами. Они друг друга ели. Мы едим мясо несчастных животных. Да, невинных животных. Мы их убиваем. Это преступление с точки зрения морали. Мы без этого обойтись не можем. Но если вы не будете есть мясо, у вас будет меньше гемоглобина, у вас будет меньше энергетики организма. Над детьми такие эксперименты вообще делать нельзя. Человек с собой имеет право делать что угодно, его право. Но с другими он таких вещей делать не имеют права. Вот совершенно верно пишет Иван. У меня друзья стали веганами, но своего ребенка кормят полноценно. И говорят, вырастет, сам выберет, что ему подходит. Вот правильные, нормальные, хорошие люди. Вот это хорошая новость, понимаете, что мы нормальны. Что у нас есть прогресс. Что при всех недостатках мы развиваемся. И мы имеем возможность в любой момент стартануть так, что никто не остановит. Проблема в том, что нам нужно вернуть государство на родину. Я думаю, что мы справимся и мирным путем. Счастливо, до понедельника. Хороших выходных!
Экономика. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.